Здравствуйте, товарищи! Рады приветствовать вас на канале «Точка сборки». Для вас работает ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас профессор, который смотрит в мир, политолог-американист Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Дмитрий Геннадьевич, хотел бы сегодня поговорить про суверенизацию России. А сразу вопрос, и чисто да-нет. Россия суверенна?
Нет.
Почему?
Суверенитет – это очень комплексное понятие. Если вы спрашиваете о том, суверенна ли она во всех проявлениях, то нет. Но я должен уточнить, что на сегодняшний момент полностью суверенных государств практически нет. Максимальный суверенитет имеет Корейская Народно-Демократическая Республика, до известной степени Китай, но тоже не абсолютно. Соединенные Штаты не суверенны, скажем так, в степени больше, чем сегодняшняя Россия. Абсолютный суверенитет, вероятнее всего, в современном мире в принципе недостижим. Но если говорить в относительных терминах, то Россия в значительной степени суверенна, и степень суверенности Российской Федерации за последние годы повысилась.
В связи с СВО?
Не только повышение степени суверенности Российской Федерации началось после воссоединения России и Крыма, и особенно в связи с эпидемией, когда выяснилось, что такое экономический суверенитет. До этого момента мы воспринимали суверенитет исключительно в терминах политических, политико-юридических. У нас был даже такой термин, ныне забытый и правильно забытый, суверенная демократия. Такая термин-пустышка, за которым могло стоять все что угодно. Но понимание того, что суверенитет – это прежде всего возможность экономически и, если хотите, социально-экономически развиваться в том, что называется там, знаете, закритические внешние условия, то есть условия максимального внешнего воздействия, максимального внешнего кризиса, но вот этого не было. И то, что начало происходить после воссоединения с Крымом, и особенно в ходе эпидемии ковида, в действительности, я вам так скажу, что давление со стороны Запада на Россию в связи с эпидемией, оно было, если разобраться, не меньше, а может быть и больше, чем в связи с воссоединением с Крымом. Так-то оно было более изощренным. И оно нам показало степень нашей внутренней уязвимости, степень несуверенности нашей в технологическом плане, степень несуверенности нашей с точки зрения обеспечения финансово-экономической, финансово-инвестиционной сферы, степень той же самой инвестиционной нашей несуверенности, которая к моменту воссоединения с Крымом, я бы так сказал, что она находилась в районе, где находится обычно плинтус. Поэтому вот с тех пор, конечно, уровень суверенности рос. Важным шагом было принятие поправок к Конституции Российской Федерации, которые сняли некоторые, даже формально существующие ограничения нашего суверенитета. Но, конечно, надо прямо сказать, что ключевым толчком к суверенизации, такой комплексной, это, конечно, было начало специальной военной операции.
А какие ограничения сняла Конституция?
Во-первых, конечно, приоритет внешнего международного законодательства над российским. И второе, оно сняло несуверенность цивилизационную. Поправки в Конституции фактически обозначили статус России как отдельной цивилизации, а не просто как части некого глобального мира. Вот это главное. Хотя должен сказать, что в рамках существующей Конституции Российской Федерации полный формальный, даже вот такой формальный юридический суверенитет, к сожалению, недостижим. Там есть запрет на государственную идеологию, там много чего есть еще, если покопаться и так далее. И здесь, конечно, есть над чем работать и думать.
Вы имеете большой опыт в транснациональных компаниях, еще больше в работе с ними. Как осуществляется давление извне на Россию в транснациональных компаниях?
Сейчас это давление в действительности, оно минимизировано, но это давление во многом осуществлялось через финансово-инвестиционный институт. Что такое транснациональная компания? она может быть даже в базе своей российская. То есть, грубо говоря, она может быть зарегистрирована в России и так далее. Но есть несколько вещей, которые ее отличают. Первое – это возможность привлечения инвестиций, кредитов и так далее, финансовых ресурсов на внешнем рынке совершенно под другие условия, нежели это будет делать какая-то российская нетранснациональная компания без иностранных и акционеров и так далее. Вот это был главный элемент, который составлял финансовую инвестиционную зависимость. Считалось, что без инвестиционного капитала, который идет по каналам транснациональных компаний, Россия не выживет. Но это же не только инвестиции, которые приходят в эту самую транснациональную компанию, в ее главную структуру. Нет, это потом расходится заказчиком там и так далее и тому подобное. Только надо себя понимать, что, как правило, у транснациональной компании подрядчики, заказчики ее услуг, они тоже не всегда российские. Ну, например, в той компании, в которой я работал, фактически были формально прописанные ограничения, которые очень сильно сужали возможности для чисто российских компаний по крупным подрядам. Ну, например, отсрочка платежей на 90 дней. Вот, например, для крупной транснациональной компании, которую другой транснациональной компании выступает подрядчиком, ну что такое 90 дней? Ну, перехватят они эти деньги. Для нашей компании при наших российских условиях кредитования это смерть. Она не будет на таких условиях работать. Поэтому там масса всяких вещей. Поэтому, прежде всего, транснациональные компании – это специфические источники привлечения инвестиций в Россию. Второй момент – это транснациональная мобильность. Это приезд в Россию менеджеров, замещение иностранцами ведущих, так сказать, высших постов, иногда не по профессиональному признаку, а иногда по квотному признаку. Должен сказать, что в той компании, в которой я работал, вот это было в минимальной степени. Вот ни я на себе не чувствовал, что я человек второго сорта, ни вообще это почти никак не проявлялось, но там собственность была 50 на 50 у российских и иностранных акционеров, поэтому это было сложно. Но иногда жизнь заносила в компанию представителей других иностранных компаний, и я вам так скажу, российский сотрудник ТНК всегда был пария, и все на меня смотрели с дичайшей завистью, когда говорю, ну вот, и я честно это говорю, ну вот не чувствую я на себе никакой недискриминации. И мне там начинали рассказывать, как к ним относятся, причем иногда даже на бытовом уровне, ну, уши вяли. Да, но тем не менее, это инструмент интеграции, социальной интеграции, в том числе и наших граждан, в западные системы образования, профессионального обучения, ну, если хотите, даже бизнес-туризма, это очень важная была сфера, и так далее. Некого социального стандарта. Разрушение это суверенитета нашего? Да, конечно, еще какое. Социокультурного, прежде всего, суверенитет. Третий момент, очень важный, мы его недооценивали. Одним из важнейших элементов суверенитета является технологический суверенитет. Это не значит автарки. Это значит способность воспроизводить, может быть, не самые лучшие технологические решения, но технологические решения, которые позволяют стране, отрасли, предприятию развиваться в крайне жестких условиях, когда все отрубили. Да, вы можете не показывать той прибыли, которую вы показывали на импортных образцах. Да, это, кстати, очень проявилось у нас в авиастроении, кстати говоря. Но вы должны иметь возможность безопасных перевозок, да, безопасной добычи полезных ископаемых и так далее. То есть вы должны уметь производить. Технологический суверенитет я бы определил как способность производить и воспроизводить технологии, технологические решения и технику не более отстающие от мирового уровня, чем одно поколение. Да? Если у вас это есть, хотя бы вы можете воспроизводить там 15-20% рынка этих технологий, этих технологических решений, значит, вы технологически суверен. Потому что от 1% вы до 20 никогда не догоните. То есть это надо приложить усилия, сравнимые с индустриализацией 30-х годов. А от 20 до 50, ой, поверьте, тиражируемость гораздо более легкая. Дальше, что такое транснациональная компания? Это внедрение. Внедрение, прежде всего, импортных достижений, которые не воспроизводятся в нашей стране. Большинство иностранных транснациональных компаний, и здесь уже включая ту, в которой я работал, они не инвестируют в разработку российских технологических решений. Это принцип покупки на свободном рынке, лучших технологических решений. Вопрос, что происходит за критических условиях, когда вам обрезают возможность покупки на свободном рынке этих решений. Правильно, к вам приходит злой дядька Кирдык Пафнучий и говорит, ну что же ты, Иглесиас, да?
Как выглядит этот дядька?
Дядька это приходит как то, что у вас вдруг перестают работать импортные, электромоторы, насосы, вдруг отключается программное обеспечение, да, и когда говорят, ну что же ты, Иглесиас, ты же о будущем не думал? Вот такие дела. А про Иглесиаса это для понимающих. Сразу видно, молодое поколение не знает этой шутки. Ну ничего, будем работать.
Дмитрий Геннадьевич, говоря об автарке, вообще, как считаете, она нужна? И вообще, возможно ли она сегодня?
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Ну, во-первых, всегда нас спрашивают, а зачем она нужна?
Чтобы наша страна, оказавшись в изоляции, смогла произвести все от ручки до ракет.
И если страна оказывается в изоляции без связи с внешним миром, она, как правило, гибнет. Страна должна поддерживать сбалансированную и разумную систему внешнеэкономических связей. Задача экономического суверенитета это не в том, чтобы у нас пропали апельсины. Хотя у нас есть ребята, которые пытаются выращивать в России апельсины. Они, правда, стоят примерно как если бы они были бы из золота, так? Но это не важно. Как кожура, если бы у них была бы из золота. Но это не важно. Но я вам так скажу. Нам нужна, прежде всего, технологическая безопасность и экономическая безопасность. Суверенитет и возможность в случае большого кризиса выжить и победить, он определяется не авторкичностью или не авторкичностью системы, а неким целеполаганием доминирующей части общества. Ну вот задам простой вопрос. А у нас была авторкичность на 24 февраля 2022 года? Да близко не было. У нас были критическая зависимость от мирового рынка по очень смешным вопросам. Ну, например, по туалетной бумаге, по отбеливателям и красителям для упаковок с молоком. Вопрос заключается в том, что вот этот кризис показал не то, что нужно самим там научиться производить 100%, а научиться обходить это. Вы никогда не думали, что переход, например, к стеклянной таре, которую можно мыть и второй раз использовать, который был в Советском Союзе, это был лучший путь к экономическому суверенитету и технологическому суверенитету, чем пытаться копировать западные, финские на тот момент образцы упаковки в картонные пакеты. Значит, надо просто вспомнить, как это было. Вопрос сбалансированности. Где-то можно производить свое, где-то закупать по так называемому параллельному импорту, а где-то искать свой путь, который может казаться архаичным, но вот он-то как раз и сработает. В этом смысле целеполагание, да, является основой любой социально-экономической устойчивости. А закрыться-то можно запросто. Только весь вопрос о том, что закрыться Россией сейчас, ну как она сможет? Это очень сложно, потому что мы являемся страной, которая должна и в ближайшее время будет вынуждена импортировать станки и оборудование для индустриализации, как это сделал Советский Союз. Советский Союз стал великим государством, как раз будучи относительно открытым, с относительно открытой экономической системой, где была огромная, по нынешним временам мы бы назвали его частным предпринимательством, кооперативная система. Так? Он был открытым. Втором, мы, а с кем мы должны конкурировать в этом мире? С кем должны конкурировать наши самолеты, наши компьютерные чипы, с тем, что мы никогда не видели? Это неправильно. Но мы должны понимать пределы открытости нашего рынка. Вот, к сожалению, нулевые и особенно десятые годы, они продемонстрировали нам то, что случается, когда мы перестаем видеть пределы открытости нашего внутреннего рынка. Каким образом, кстати говоря, то же самое произошло с Соединенными Штатами Америки. То, чем занимается сейчас Дональд Трамп, это не построение автарки, но частичное закрытие американского рынка тарифными ограничениями. Он других не знает. Он не понимает, что есть и другие варианты. Но юмор заключается в том, что Соединенные Штаты сейчас с точки зрения зависимости от внешней конъюнктуры вообще-то находятся в гораздо худшем положении, чем мы. У них не закрыто большинство критических, что называется, технологических узлов внутренним производством. А у нас уже ситуация все-таки более-менее лучше. Но здесь вопрос, там есть масса вопросов. Нельзя эту проблему решить, вот просто взять и решить. Например, а что делать с избыточным, где вопрос абсолютно справедлив, что сделать с избыточным экспортом? Мы избыточно экспортируем природные ресурсы. Нефть, металлы, уголь и так далее. Мы не закупаем на них тот объем социально-экономически полезного, рентабельного товара, который нам нужен. Мы закупаем на него роскошь. Это же схема, которую с нами крутили с начала нулевых по воссоединение с Крымом европейцы, да? Которые просто озвучивали цель максимальной промышленной деградации Российской Федерации. Они говорили, вам не нужна промышленность. Схема, которую они у нас раскручивали, это нефть. Это была такая Саддам Хусейном, ее предложили, и он на нее купился. Нефть в обмен на продовольствие. А нам крутили нефть в обмен на продовольствие и удовольствие. Да? То есть нефть в обмен на то, что у нас огромный... У нас, извините, морковка была уже импортная из Европы. Ну что, мы морковку не можем произвести? И я о том же, да? Извините, нормальной картошки уже не было, хотя под боком есть и белорусская, и наша, и так далее. Да плюс еще избыточное потребление для определенных страт российской элиты. Вот с этим что сделал? Вот в тот момент, когда мы уберем избыточное потребление тех же самых предметов, роскоши, удовольствия в широком смысле, импортируем их не тем, что мы производим из себя, это пожалуйста, а тем, что мы импортируем сюда, заводим за безумные деньги, да, с учетом всех, туда же в цену вот этих удовольствий вкладываются все риски, которые возникают в связи с санкционной политикой и так далее. Мы поймем, что мы можем гораздо лучше, мы экспортировали больше. А зачем больше? Экспортировать нужно ровно столько, сколько нужно для развития, для того, чтобы обеспечивать промышленное и, я бы так сказал, индустриально-аграрное освоение нашей страны. Мы же, в общем, с точки зрения тех же самых европейцев, да и китайцев тоже. Мы же великая пустошь. Но есть хорошие новости, на которые нужно просто взять, оккультурить и так далее. И европейцы это не скрывают. Не скрывали. Так? Но есть и хорошие новости. Примерно такой же великой пустошью для китайцев и европейцев являются Соединенные Штаты Америки. А? А Европа это вообще с точки зрения американцев и китайцев территория социального бедствия. В том смысле очень хороший вопрос ты задал. Как не войти в автаркию, обеспечив рост национальной промышленности?
Как?
Не знаю. Это должны быть экономисты, даже не столько экономисты. Люди, которые занимаются экономикой, понимаешь, этот Козьма Прутков говорил, специалист подобен флюсу. А? Ну, то есть, вот он знает.
Желательно расшифровать.
Че?
Желательно расшифровать.
Ну, специалист знает какую-то одну отрасль, и вот он, значит, с ней бы вокруг нее крутится. Да, нужны люди, которые понимают социально-экономические аспекты развития России как большой системы. Россия — это большая система, очень сложная. С очень сложной в действительности этноцивилизационной составляющей. При том, что мы все, что называется, или подавляющее большинство относится к русским. Какой бы национальности, по крови они бы не были. Это мы сложная система, к ней упрощенно нельзя подойти. Надо смотреть, надо считать. А вообще, знаешь, нужен большой газплан, только не экономический, а социально-экономический
газплан. Как он будет выглядеть?
А это я не знаю, это может быть сервер.
Немного не понял, что-то типа кибернетики?
Кибернетика, мои годы, это, когда я учился в школе и в институте, это уже не говорили, но кибернетика, их две. Одна из них уже наука, которая представляет вот тебя, например, как такую мыслящую машину, значит, совокупность нейронов и программирует твою жизнь. А другая есть сервисная система, как с информационным обществом, то же самое. А другая кибернетика — это сервисная система, которая обеспечивает ускорение решения тех или иных социальных задач человека. Нам какая? Нам, наверное, вторая, да?
Да.
А вот это может быть сервер, да, и большой стол, за которым периодически усаживаются люди различных специальностей, которые формулируют задачу и варианты целеполагания. А сервер считает.
Ну, как вы считаете, не попадет ли этот сервер к людям, которые не совсем будут принимать положительные решения в отношении внутренней политики страны.
А ты охрану поставь. И не попадет.
Ну и через охрану может сесть человек, который имеет к этому доступ.
О, это мы с тобой сейчас уйдем в совершенно другую отрасль. Да? Но я тебе так скажу, ничего нелогичного не бывает. Абсолютно логичен с точки зрения развития советской номенклатуры, подчеркиваю, не партийной, а именно советской в совокупности номенклатуры был Горбачев, который вообще-то воспринимался очень многими как выразитель интересов именно корпоративной части советской элиты, а не партийной части советской элиты. Да? Абсолютно логичен Трамп. Значит, на каком-то этапе предыдущем было допущено искажение целеполагания. Я тебе даже скажу, Горбачев, когда было допущено целеполагание, ошибка целеполагания по Горбачеву, когда главным лозунгом стало всемирное удовлетворение, все больше удовлетворения растущих потребностей советского человека. Ну вот он их удовлетворял как мог.
Как вы считаете, у нас сейчас какое целеполагание?
У нас сейчас никакого. Мы сейчас пытаемся достаточно интенсивно, иногда хаотично, иногда получается, иногда не очень, выйти из тупика социально-экономического развития, в котором мы оказались примерно к 2013 году. В целом, по совокупности, по тренду за последние 10 лет, этот выход был успешным. Но я задам вопрос с другой стороны монетки нашей, в которую мы с тобой играем. А он оказался успешным, потому что у нас было успешное целеполагание, У нас были успешные решения, у нас были успешные действия, или наш противник лоханулся? И у меня нет ответа на этот вопрос. С какой стороны посмотреть? А нам нужно...
Хотел что мы просто оказались хитрее.
А вот, значит, противник лоханулся. Не знаю, иногда мне тоже так кажется. А иногда я думаю, что... Я думаю, как бы о нашей политике, наверное, лучше, чем она была на самом деле. Но мы должны в будущем исходить из того, что нам будут противостоять злобные, умные, абсолютно безжалостные. Да, тот капитализм, который возникнет в результате успешных или тем более в результате неуспешных действий Трампа, это будет капитализм абсолютно безжалостный. Вот это надо очень четко понимать. И у них тоже будет свой сервер, свой компьютер. Они тоже думают в этом направлении. Нам нужно просто успеть раньше, успеть лучше и лучше понимать, неэкономическую составляющую экономического развития. У нас есть очень хороший шанс.
Немного не понял, как выглядит вот эта неэкономическая составляющая?
Ну, у каждого народа, у каждой цивилизации, у каждой культуры в каждом регионе. Например, в каждом регионе Соединенных Штатов нельзя сравнивать Нью-Йорк и, допустим, Оклахому, да? Сложно сравнивать Москву и, допустим, Новосибирскую область, или из того, что близко мне, что я себе представляю, Оренбургскую, да? У всех у нас разное понимание корысти, у нас очень иногда разное бывает понимание справедливости.
Советский Союз мог это все объединить?
Мог.
У него получилось?
Нет. Мы с тобой в каком государстве сидим?
Россия.
Значит, Советского Союза не получилось, потому что если бы у него получилось, я бы тебя сейчас спросил, а где ваш комсомольский значок, Илья?
Дмитрий Геннадьевич, большое спасибо за это интервью. Наших зрителей также благодарю за просмотр. Для вас работал ведущий Илья Бакатов. В гостях у нас был профессор, который смотрит в мир, политолог-американист Дмитрий Евстафьев. До свидания.